Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 34-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утреннее четверга пятой седмицы. Служба эта также имеет название «Стояние Марии Египетской», хотя это утренняя в нашей приходской практике. Она обычно совершается вечером, в среду вечером, на пятой седмице Великого Поста. Вот именно на этом богослужении Великий Канон читается полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда он читается частями. Сегодня мы продолжаем читать девятую песнь Великого Канона. Обращаемся к тропарю. «Христос вочеловечися». Плоти приобщився ми, и вся елика суть естества хотением исполни греха кроме. Подобие тебе о душе и образ предпоказуя своего снисхождения. Христос вочеловечися, то есть Христос вочеловечился, вочеловечися — это аорист, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь третье лицо единственного числа аориста. Далее «плоти приобщився ми». Эта фраза в грамматическом отношении является калькой греческой фразы. Мы видим здесь формы дательного падежа «плоти» и «ми». В греческом оригинале этого текста тоже слова в дательном падеже, но греческий дательный падеж выполняет также функции русского и церковнославянского творительного падежа, поскольку такого падежа, который бы соответствовал нашему творительному, в греческом языке просто не существует. Вот его функции берет на себя дательный падеж. И здесь вот, несмотря на то, что греческие формы дательного падежа переведены церковнославянскими формами дательного падежа, в случае со словами «плоти» и «ми», все-таки на русский язык надо переводить творительным падежом. Как раз вот здесь тот случай, когда греческие формы дательного падежа надо перевести творительным падежом. Итак, «плоти» переведем «плотью», «приобщився ми», ну вот это «ми» переведем «со мною», «общавшись со мною», «приобщився», то есть «пообщавшись» или «войдя в общение», вот это слово здесь такой смысл имеет, «плотью, войдя в общение со мною», перевод этой фразы. Далее, «и вся елика суть естества хотением исполни». Вся форма множественного числа среднего рода, имеющая обобщающее значение, «елика» — это относительное местоимение, также здесь форма множественного числа среднего рода. «Вся елика суть естества», то есть все, что относится к естеству, все, что свойственно природе. «Суть» — это вспомогательный глагол, но если эту фразу «вся елика суть естества» буквально переводить на русский язык, то можно так. «Все, что есть природы», то есть все, что является свойством природы, все, что является свойством природы человеческой. Далее, «хотением исполни греха кроме». «Хотение», то есть воля, добровольное решение, «исполни» аорис третьего лица единственного числа, «осуществил», «совершил», «греха кроме», то есть кроме греха, за исключением греха. «Вся елика суть естества хотением исполни греха кроме». Все, что есть свойство природы, он совершил по своей воле, за исключением греха. Далее читаем текст тропаря: «Подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя своего снисхождения». Слово «подобие» здесь переводит греческое слово со значением «образец» или «пример». «Образ» в данном случае тоже можно перевести на русский язык словом «образец». Церковнославянское слово «образ» иногда именно такое значение имеет. Пример из Евангелия, церковнославянский текст: «Образ бо дах вам, да якоже ас сотворих вам, и вы творите». Перевод Седоковой: «Ибо я дал вам образец, чтобы как я сделал с вами, так и вы делали». 13 глава Евангелия от Иоанна, стих 15. «Итак, подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя, заранее показывая», предпоказуя, то есть заранее показывая, «тебе, о душа, пример и образец». Далее в церковнославянском тексте фраза «своего снисхождения». «Снисхождение» значит «схождение вниз» в буквальном смысле. Но здесь имеется в виду «схождение с небес», «схождение к людям». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Христос вочеловечися, плоти приобщився ми, и вся елика суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя своего снисхождения». Христос вочеловечился, плотью войдя в общение со мною, и все, что является свойством природы человеческой, Он совершил по Своей воле, за исключением греха, заранее показывая тебе, о душа, пример и образец своего схождения с небес. Обратимся к комментарию на этот тропарь, который предлагает епископ Виссарион Нечаев, русский проповедник XIX века. «Вочеловечение Христа, Сына Божия, есть в высшей степени поразительное и трогательное дело снисхождения Его к нам. Тот, который есть Бог по естеству, одно из лиц Святой Троицы, единосущное Отцу и Святому Духу, делается человеком, воспринимает естество человеческое по телу и душе, соединяется с этим естеством не нравственно, не благодатью, но вводит его в личное единение со своей божеской ипостасью. Тот, который яко Бог, будучи вседовольным, всесовершенным, источником и подателем всякого блага тварям, умаляет себя до меры человеческого естества не только в том отношении, что приемлет его на себя, но и в том, что испытывает все свойственное этому естеству, кроме греха, проходит через человеческие возрасты, младенческий, отроческий, юношеский и мужской, подчиняется законам естественного развития, даже по духовным силам, постепенно преуспевая премудростью и разумом, алчит, жаждет, утомляется, ощущает страдания и скорби, обливается потом и слезами, подвергается мукам и смерти. И все это он испытывает добровольно. Как всемогущий, он мог бы избежать всего, что свойственно нашей тварной и немощной природе, мог бы чудесным образом так устроить земную свою жизнь, что не знал бы ни трудов, ни утомления, ни нужд, ни скорбей, мог бы не умирать. Но он добровольно вместе с естеством человеческим принял немощи его, добровольно подвергся страданиям и позорной смерти, добровольно прошел путь беспримерного самоуничижения. Для чего потребно было такое самоуничижение? Для того, чтобы этим подвигом умилостивить правосудие Божие. Никому из нас не миновать бы вечной погибели, если бы не явился ходатаем за нас Сын Божий, если бы Он на одного Себя не принял ответственность за наши вины и если бы для сего он, будучи Богом, не умалил себя, не принял образ раба, не сделался подобным нам человеком, если бы не смирил себя, быв послушлив до смерти и смерти крестной. Чем воздадим нашему Искупителю, явившему столь спасительное для нас снисхождение? Чем иным, как не заботами о том, чтобы в нашей жизни отражался образ и подобие Его снисхождения к нам? «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», говорит апостол, указуя на Его смирение и послушание до смерти крестной. Как Христос из любви к людям для спасения их принял самое уничиженное состояние, так и мы, следуя примеру Его, не должны ставить высоко самих себя перед ближними, какими бы преимуществами физическими, житейскими и духовными не отличались от них. Пример Христа, послужившего в рабском образе нашему спасению, располагает нас также к услужливости в отношении к ближним и к уважению их. Если Он, святейший святых, не возгнушался нами, нечистыми и грешными, не брезговал обществом отверженных людьми грешников, обращался с ними приветливо и снисходительно, то можем ли мы презирать наших ближних, свысока смотреть на братьев наших, уничиженных по внешнему положению, скудных духовными достоинствами, погрязших в пороках? Не презрение, а участие и сострадание они заслуживают от тех, которые превосходят их положением и личными достоинствами. Если любовь Христа к людям простиралась до самоотвержения, то и мы должны любить ближних и заботиться о их благе до готовности положить за них жизнь свою. «Мы, сильные, — пишет апостол, — должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Послание к римлянам, 15 глава. Обратимся к следующему тропарю 9-й песни Великого канона. «Христос, волхвы спасе, пастыри созва, младенец множества показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы. Их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе внегда будешь и судитися». Здесь вспоминается ряд евангельских эпизодов: «Христос волхвы спасе», «Христос спас волхвов». Вспоминаются волхвы, которые после рождения Иисуса Христа приходили на поклонение Ему. Отметим, что волхвы здесь винительный падеж множественного числа, так же, как в следующей фразе «пастыри созва», «пастыри» — винительный падеж множественного числа. «Христос созвал пастыри» или «пастухов». Вспоминаются те пастухи, которые по Евангелию от Луки также приходили на поклонение младенцу Христу. Далее, «младенец множества показа мученики». «Показа» — аорист третьего лица единственного числа, то есть «показал», «явил», «сделал». Здесь в этой фразе мы видим синтаксическую конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». Здесь два слова в винительном падеже — «множество» и «мученики». Это формы винительного падежа множественного числа. Для перевода конструкции «двойной винительный падеж» на русский язык надо найти такое слово в винительном падеже в этой конструкции, которое по смыслу следует перевести творительным падежом. Вот здесь это слово «мученики». «Множество младенцев», «младенец» — здесь родительный падеж множественного числа. «Множество младенцев показал он или сделал он мучениками». «Мученики» — винительный падеж множественного числа, который переводим на русский язык творительным падежом. Множество младенцев сделал он мучениками или явил он мучениками. Далее читаем «Старцы прославии» и «Старые вдовицы». Здесь перевод на церковнославянский язык не точен. В греческом оригинале употребляется единственное число «старца прославии» и «старую вдовицу». Речь идет о старце Симеоне, богоприимце, который, согласно повествованию Евангелия от Луки, вместе с Анной, пророчицей, встретил Христа в Иерусалимском храме. Повествование об этом находим во второй главе Евангелия от Луки. Повествование о сретении Господнем. Именно Симеон Богоприимец здесь имеется в виду, когда говорится о старце и старая вдовица. Анна Пророчица имеется в виду, когда речь идет о старой вдовице. Далее читаем текст тропаря. «Их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию». «Душе» — звательный падеж слова «душа», «деянием» — дательный падеж множественного числа, «их же» — переводим «которых», то есть «деяниям» и «житию» — «жизни», «которых ты, душа, не поревновала» или «не подражала», «которых не подражала ты, душа, ни деяниям, ни жизни». Далее в тропаре мы читаем фразу «Но горе тебе, внегда будешь и судитеся». «Внегда, когда, но горе тебе, когда будешь судима», «когда будешь судиться», то есть окажешься на суде Христовом. Итак, «Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множества показа мученики». «Старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию. Но горе тебе, внегда будешь и судитеся». Как мы уже отметили, если неточность в переводе на церковнославянский язык исправить, то вместо фразы «старцы прослави и старые вдовицы» надо сказать «старца прослави и старую вдовицу». Перевод этого текста на русский язык: «Христос волхвов спас, пастухов созвал, множество младенцев явил мучениками, старца прославил он и старую вдовицу, деяниям и жизни которых ты, душа, не подражала, но горе тебе, когда будешь судима». Один из эпизодов евангельских, упоминаемых в этом тропаре, избиение младенцев, епископ Виссарион Нечаев таким образом комментирует: «Множество младенцев, 14 тысяч, было избито, то есть убито, в Вифлееме и его окрестностях по повелению Ирода, который искал смерти новорожденного Иисуса и надеялся в числе их погубить его. Младенцы невинно пострадали за Христа, но через свою неповинную и преждевременную смерть они, если не все, то большая их часть, избавились от опасности быть со временем в числе врагов того, за кого невинно пострадали. Быть может, они, если бы дожили до последних дней земной жизни Христовой, вместе с другими кричали бы «распни, распни его». Таким образом, их преждевременная и невинная смерть послужила им же во благо, и они теперь только благодарят и славословят Господа, сподобившего их за неповинную смерть Царствия Небесного». Пример столь вожделенной участи невинно пострадавших за Христа поучителен и утешителен для всякого невинно страждущего. Пусть он утешает себя надеждой, что за временное страдание Господь воздаст ему вечными радостями. Пусть благодарит Господа, дающего ему возможность заслужить их. К сожалению, не такими очами взирают на свои скорби и страдания многие из тех, которые подвергаются им. Они впадают в малодушие и ропщут на Бога не только в том случае, когда не знают за собой вины, заслуживающей наказания, но и в том, когда кругом виноваты и достойные по делам своим терпят. Вопроси себя, душа христианская, не принадлежишь ли к числу таких малодушных и мерзких пред Господом Богом людей? Если так, то горе тебе, внегда будешь и судитеся. И здесь на земле тебе горько, но и на том свете не сладко будет, если не смиришься пред Богом и не скажешь Ему: «Лучше, Господи, дай мне здесь потерпеть скорби, даже невинно, только не лиши меня Твоей милости в жизни будущей. За временные скорби пошли мне вечное утешение на небесах, и для сего помоги мне Твоею благодатью переносить их с терпением и преданностью святой Твоей воле». Обратимся к следующему тропарю 9-й песни Великого канона. «Постився, Господь, дней 40 в пустыне, последи взалка, показуя человеческое. Душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвой уже и постом от ног твоих да отразится. Постився, Господь, дней 40 в пустыне, последи взалка». «Последи», то есть «напоследок», «наконец», «взалка» — аорист третьего лица единственного числа, то есть «взалкал», «захотел есть». «Показуя человеческое», то есть «показывая», «проявляя человеческую природу», то, что свойственно человеческой природе. Далее, «душе, да не разленишися». «Да не разленишися» переводит греческое слово, имеющее значение «быть малодушным, боязливым, робким», то есть «не будь робкой, не будь боязливой». Так можно перевести, если ориентироваться на греческий текст. Далее читаем тропарь канона: «Аще тебе приложится враг, молитвой уже и постом от ног твоих да отразится». Слово «приложится» переводит греческое слово со значением «нападет». «Если нападет на тебя враг, пусть будет отражен от ног твоих молитвой и постом». Итак, «постився, Господь, дней 40 в пустыне, последи взалка, показуя человеческое. Душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвой уже и постом от ног твоих да отразится». Господь, пропастився 40 дней в пустыне, напоследок взалкал или почувствовал голод, проявляя человеческую природу или человеческое свойство. «Душа, не будь малодушной. Если нападет на тебя враг, пусть будет отражен от ног твоих молитвой и постом». Здесь вспоминается эпизод пощения Христа в пустыне и искушения его дьяволом. Следующий тропарь: «Христос искушашеся, дьявол искушаше, показуя каменье, да хлеби будут. На гору возведе видите вся царствие мира во мгновении. Убойся, о душе, ловления, трезвися, молися на всякий час Богу». Здесь вспоминается тот же самый евангельский эпизод «Искушение Христа дьяволом в пустыне». «Христос искушашеся, дьявол искушаше». «Искушашеся, искушаше» — это формы другого прошедшего времени, церковнославянского глагола. Это время называется «имперфект». Здесь форма третьего лица единственного числа с окончанием «ше». «Христос был искушаем, а дьявол искушал». Далее читаем тропарь канона: «Показуя каменье, да хлеби будут». «Каменье» — собирательное, существительное, показывая камни, «да хлеби будут, чтобы они стали хлебами». «Хлеби» — множественное число, слово «хлеб». Ну, «хлеб» здесь в значении «булка», «хлеба». Слово «хлеби» здесь именная часть сказуемого. В церковнославянском языке именная часть сказуемого, как правило, употребляется в именительном падеже, поэтому вот здесь употреблен именительный падеж множественного числа «хлеби». Ну, а в русском языке Именная часть сказуемого чаще бывает в творительном падеже. «Показуя каменье, да хлеби будут, показывая камни, чтобы они стали хлебами». Далее читаем тропарь канона: «На гору возведе, видите вся царствие мира во мгновении». Возведе аорист третьего лица, единственного числа. Подставим местоимение «он» для перевода. «Возвел он», подразумевается Христа, «на гору, чтобы увидеть все царства мира в одно мгновение». Неопределенная форма глагола «инфинитив» «видите» здесь имеет целевое значение, хотя союза цели здесь нет в церковнославянской фразе, но в переводе мы его подставляем. «На гору возвел он Христа, чтобы увидеть все царства мира в мгновение». Далее тропарь канона читаем: «Убойся о душе ловления, трезвися, молися на всякий час Богу». Слово «ловление» переводит греческое слово со значением «действие», подразумевается здесь действие дьявола. «Убойся, о душа, действия дьявола, трезвись, то есть бодрствуй, молись все время Богу». Слово «час» не всегда в церковнославянском языке имеет буквальное значение. Часто оно просто некий срок обозначает, ну, так же, как, впрочем, и в русском языке. Поэтому «молися на всякий час Богу» можно перевести «молись все время Богу». Итак, «Христос искушашеся, дьявол искушаше, показуя каменье, да хлеби будут, на гору возведе, видяти вся царствие мира во мгновении». «Убойся, о душе, ловления, трезвися, молися на всякий час Богу». Христос был искушаем, дьявол искушал, показывая камни, чтобы они стали хлебами. «На гору возвел он Христа, чтобы увидеть все царства мира в мгновение. Убойся, о душа, действия дьявола, бодрствуй». «Молись все время Богу». Ну вот, на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!